Слава Ісусу Христу! Христос воскрес, дорогі друзі! Особливий день для кожного християнина, особливий день для кожного з нас. Тому в цей особливий день ми приготували для вас щось незвичайне. Сьогоднішня катехеза буде присвячена роздумам над воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні зі мною в студії отець-домініканець Войчих Сурувка. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава Великий! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Тож, отче, сьогоднішня наша особлива зустріч полягає в роздумах над великоднім періодом, його значення. Якою жертвою, яка жертва була принесена заради людства, для того, щоб ми рухалися тим шляхом до вічного життя.
Да, сьогодні ми празднуємо воскресіння Ісуса Христа і теж називаємо цей праздник Пасхой. И тут хочу обратить внимание на первое измерение этого праздника, на воспоминание этой Пасхи, которая была участью народа избранного. Без этого мы не сможем понять, что такое Пасха Иисуса Христа. Мелитон Сардский, один из отцов церкви, говорит, что Христос – это наша Пасха. Значит, прямо ссылается на опыт Ветхого Завета, прямо ссылается на опыт Израиля. И даже самое слово, оно же не греческое, тем более не украинское, не русское, не польское, да? Это на иврите, да? Песах означает переход. И прямо отсылает нас к книге Исхода, где говорится о центральном опыте Израиля. Так как для израильтян центральным опытом их веры является исход, так для христиан центральным опытом, событием нашей веры является воскресение Иисуса Христа. И в том, и в другом случае мы используем это слово Пасха, Песах. Что оно означает? Чем была Пасха для израильтян? Это первое измерение, как будто мы делаем то, что называется в литургии анамнезой. Вспоминаем. Вспоминаем то, что случилось с нашими отцами. Когда во время, на вечере Пасхи, вчера ночью, мы читали все чтения из Ветхого Завета, мы делали именно это. Мы вспоминали опыт всего человечества, начиная с Адама и первородного греха до Иисуса Христа. И одним из центральных моментов этого опыта является опыт народа избранного и его исход из Египта. Что означает для израильтян событие исхода из Египта? Есть такие три измерения этого события. Первое – это освобождение от рабства греха. Израильтяне, которые были рабами в Египте, были освобождены от этого рабства самим Богом. Да? Бог послал Моисея, чтобы их освободил. И, конечно, этот опыт уже сами израильтяне, они начали его толковать символически, духовно. Не только говорится о конкретном рабстве, да, в каком-то государстве, в котором они жили, но говорится о рабстве греха. И сам вот Ветхий Завет уже так толкует это рабство. И Бог освобождает израильтян от рабства, значит, освобождает человека от рабства греха. И то же самое измерение мы видим в нашем опыте. Воскресение Иисуса Христа является освобождением нас от рабства греха. Когда это происходит? В момент крещения. Мы в крещении соединяемся с воскресшим Иисусом Христом. Поэтому церковь крестит прежде всего во время Пасхи, в навечерье Пасхи. Если мы крестим взрослых, в кафедральном соборе всегда крещение в навечерье Пасхи. Именно потому, чтобы показать, что именно в этот момент, в момент Пасхи, в момент сошествия Христа в ад, наступает этот момент освобождения нас от первородного греха и других грехов, если они у нас такие были, если мы принимаем крещение взрослыми. Это первое, очень важное для нас измерение, чтобы не забывать, что Христос приносит нам свободу, прежде всего, свободу от греха. Второе измерение Пасхи израильтян, этого исхода, это момент, когда они получают закон на Синае. Господь, который вывел Израиля из Египта, он об этом замечательно пишет кардинал Ратцингер в одной из своих книг «Дух литургии», говорит, что Господь указывает израильтянам цель, куда они должны идти. И целью не является земля обетования. Она является уже в конце. Это третий вот мотив, связанный с Пасхой. Второй мотив, очень важный, кроме освобождения, это поклонение Богу, который израильтяне должны принести на Синае, и закон, который от Господа получает. Значит, наше освобождение от греха, оно связано тоже с поклонением Богу. Бог нас освобождает, значит, мы уже свободны, но не для того, чтобы делать, что хочется, да? Только чтобы свободно, как свободные люди, поклоняться Богу и заключить с этим Богом конкретный завет. И снова это происходит в момент крещения. Мы не только отказываемся от греха, в момент крещения мы тоже что-то обещаем, да? Что будем жить согласно этой вере, которую мы приняли. Это второй момент, связанный с Пасхой. Какая-то новая связь с Богом. И эту новую связь, возможность этой новой связи с Богом дает нам именно Иисус Христос. Не только как будто освободил нас от греха, дал нам новые возможности, но тоже показывает, в каком направлении нужно эти возможности направлять. Нужно идти в сторону Бога, в сторону завета, который с Ним заключаем. Поэтому недостаточно не грешить. Я бы так сказал. Об этом тоже нам говорит вот этот опыт Пасхи. Недостаточно не грешить. Потому что если остановимся, сразу возникает мысль, чтобы возвращаться в Египет, так как у израильтян там была вот цибуля, лук и чеснок, и все было краще, чем в пустыне. На самом деле, если мы этой свободы не сможем как-то творчески развивать в сторону служения Богу, тогда возвращаются вот старые привычки, и этот ветхий человек, от которого нас Господь освободил, он снова возвращается. Это второе измерение. И третье измерение – это земля обетования, которая указывает Господь израильтянам. И мы это тоже получаем в Пасхе. Новые отношения между людьми, новые общества. Все эти дары, которые Господь нам дает, это не только индивидуально для каждого из нас. Нам бы иногда так хотелось получить что-то от Бога, и все. А другие уже, пусть они позаботятся о себе. Нет, всякая благодать, которую дает нам Бог, а особенно такая благодать, как является открытие нам небес, да, которые были закрыты после грехопадения Адама и Евы, эта благодать, она влияет тоже на наши социальные отношения. Мы призваны, чтобы наша жизнь выглядела по-другому. Но не только наша индивидуальная жизнь, но жизнь всего общества. И это является дар земли обетования. Вот эти три измерения Пасхи ветхозаветные во-первых, освобождение от греха, во-вторых, новая связь с Богом, поклонение Богу, и третье, земля обетования, значит, новые социальные отношения между нами, мы тоже видим в Пасхе Иисуса Христа. Только сейчас это не ограничивается к одному избранному народу, как будто избранный народ для нас является примером, да, образом того, что в Иисусе Христе касается всех людей. И Все эти три измерения мы тоже встречаем в нашей жизни. Да? Может казаться, что это очень так теоретически, да? Но для каждого из этого измерения можно найти очень конкретные вот, примеры жизненные, да? Как, как Господь нас освобождает от греха, да? Как мы с Ним входим в новые отношения, и как Он помогает нам строить новые отношения в обществе. Да? Это то, что дает нам взгляд в прошлое. Да? Потому что это только одно измерение. Когда смотрим на Пасху ветхозаветную и спрашиваем себя, почему Малитон Царский говорит о Иисусе, что Христос – наша Пасха. Если хотим разобраться в этом, что эта Пасха означает, она означает именно это. Да? Но это только одно измерение этого праздника. Можем так сказать, что это не касается только прошлого. Да? Тоже касается того, что произошло в момент, когда Иисус принес себя самого в жертву. И тут снова, я бы так сказал, есть три измерения. Да? У меня чаще всего бывает так, что три точки зрения разные есть, да, потому что говорим о пасхальном триденстве. Это Великий Четверг, Страстная Пятница и суббота, можем так сказать, она вместе с воскресением, да, потому что воскресенье происходит уже субботу ночью, да. Значит, с одной стороны, это Тайна Вечеря, во-вторых, жертва Иисуса на кресте, который принес, и третий момент – это сам момент воскресения Иисуса, который связан, есть тоже, мы иногда об этом забываем, а напоминает нам о том восточная традиция о сошествии Христа в ад. И на все это событие нужно посмотреть как на одно событие. Это не три разных события. И это, на это указывает даже литургия. Мы литургию начинаем, мы начали в Великий Четверг, начинается литургия, как обычно, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И стоит обратить внимание, что нет в конце этой литургии в четверг благословения, нет разослания. Священник не говорит «идите с миром Христовым», ничего не заканчивается. И в четверг как будто мы останавливаем на какое-то время литургию в храме, но она продолжается. Событие, оно продолжается, и в Страстную Пятницу литургия не начинается с «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Начинается прямо из жеста, когда священник лежит крестом перед алтарем, да, и потом из молитвы уже, и тоже не заканчивается. Литургия заканчивается только в ночью, в новичере Пасхи. Эти три дня – это одно событие,
тобто
одно целое.
Тобто таке щось незавершене, яке провадить до отого, до тої довершеної події, яка вже має статися, власне, на Великдень.
Да, потому что это указывает, что эти три события, три момента одного события, это одно целое. Евхаристия, крест и воскресение. Да? Литургия подсказывает нам, чтобы не разделять их, не рассоединять. Они соединены, потому что это одно и целое событие. Христос дает себя самого уже в момент Тайной Вечери. «Берите и ешьте, это тело мое». Потом это дополняется только во время смерти его на кресте и завершается преобразованием его человеческой природы, значит, воскресением. Да? Это одно целое. Да? Значит, жертва, можем так сказать, она имеет три измерения. Да? Жертва евхаристическая, жертва на кресте и сошествие Иисуса Христа в ад. На греческом это называется кенозис, о котором говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. Иисус Христос, будучи Сыном Божиим, не хотел быть наравне с Богом, но уничижил себя самого. Это уничижение, кенозис, это именно то измерение жертвы, о котором мы говорим, когда Христос полностью, до конца дает себя самого. Эти три момента, они становят одно событие. Да? И это для нас тоже. Вот, есть образ, образец, да, того, как в своей жизни переживать воскресение Иисуса Христа. Часто мы к Богу обращаемся в момент страдания. Да? Это такой момент, когда, скорее всего, мы прибегаем к Богу. И в тот момент, мне кажется, хорошо думать о том, что страдание, оно не является никогда, так как нам вот литургия подсказывает, триединство, оно не является отдельным событием. Страдание, оно связано и с Евхаристией, которая укрепляет, да, нас, и с воскресением. Да. И надежда есть, и укрепление, которое мы получаем в Евхаристии, помогает нам перенести страдания, и надежда на то, что мы воскреснем. Есть такой роман одной польской писательницы Зофии Косак-Штуцкой, «Король прокаженный». Это про короля Иерусалима, который болел проказой, и в момент Пасхи его принесли, уже не мог идти, принесли его в гроб Господень, чтобы просил о исцелении. И когда его принесли, он услышал только одно слово: «Воскреснешь». И уже не хотел, чтобы Господь его исцелял. Есть другая надежда. Надежда не только на то, что мы сможем восстановить наше тело сейчас, что мы будем здоровы, но то, что дает нам Бог, да, именно в воскресении, это надежда на то, что есть что-то большее, чем вот эта физическая жизнь здесь, только тут. Мы все воскреснем. Иисус для нас является вот примером того, что произойдет со всеми нами. И тут многие богословы уже думали о том, какое будет наше тело, как мы будем выглядеть после воскресения. Конечно, есть разные варианты. Фома Аквинский говорил, что нам будет 33 года, столько, сколько было Иисусу, когда умер ради нашего спасения. На самом деле, мы знаем одно, что наши тела воскреснут наподобие воскресшего тела Иисуса Христа. Нас все это ждет. Это будет наше тело, но преображенное. Каким оно будет, не знаем. Это апостол Павел уже говорит о том, чтобы слишком много об этом не думать. Главное, знаем, что это будет наше тело, не чужое. Да? Наша связь души с телом, она настолько сильна, что мы получим обратно то же самое тело. И эта надежда, которую дает нам Господь, с одной стороны, указывает нам, что есть воскресение, да? А с другой стороны, Евхаристия, которая реально укрепляет наше тело, дает нам силы, когда мы присоединяемся, приобщаемся тайнам Христовым. Эти три измерения вот этого праздника, они тоже потом воплощаются в нашу жизнь.
Чи можно вважати Пасху також нашим новим народженням і переродженням?
Літургічний праздник? Или Пасху Иисуса Христа.
Пасху Иисуса.
Пасха Иисуса Христа является для нас залогом нашего нового преображения наших тел. Да? Если бы Христос не воскрес, это все напрасно, как говорит апостол Павел. Христос показывает, к чему призвана наша природа. И до этого можно было бы думать, что наше вот предназначение – это вернуться в рай. Ну, там, где были Адам и Ева, да? Христос открыл заново путь в рай, иногда нам так кажется, ну, значит, возвращаемся к Адаму и Еве, будем жить так, как они. Нет, мы получаем больше, да? Больше, чем получил Адам и Ева в раю, потому что Бог соединился с человеческой природой. и показывает, к чему хочет привести человеческую природу. Это преображение, которое происходит в момент воскресения Иисуса Христа, оно касается каждого из нас. Апостол Павел говорит, так как один человек согрешил, и все подвластны греху, и один за нас отдал жизнь, и мы тоже участвуем в этой благодати, которую он нам принес. Христос указывает на то, что нас ждет в будущем. Значит, в таком смысле можем сказать, что его Пасха, Пасха Иисуса Христа, является залогом нашего воскресения во плоти, а литургическая Пасха – это уже праздник, который мы каждый год празднуем. Хорошо, если бы в духовном смысле Пасха была вот моментом нашего преображения, чтобы мы хотя бы чуть-чуть были лучшими людьми, чем мы были в прошлом году. Такой смысл этого праздника тоже есть. Поэтому мы празднуем все каждый год, да, возвращаемся к одним и тем же праздникам. Это нам нужно, потому что человеческая природа слабкая, и мы возвращаемся тоже к грехам.
Отче, на що потрібно звертати увагу кожному з нас в період пережиття і підготовки до Великодня?
От перш за все, я би так сказав, у мене вже много лет є така ідея, що хочу, щоб мене хорошо поняли. Нужно готовиться во время Великого поста. До праздников. Но для меня важнее, чтобы готовиться после праздника. Если вы посмотреть на логику Нового Завета, там никто не особо они готовились к Пасхе. Время особой как-то подготовки учеников, оно происходит после Пасхи. Иисус еще встречается с ними 40 дней. Я, когда служил в Санкт-Петербурге в приходе, мы делали реколлекции пасхальные. После праздника мы встречались и еще раз как-то пытались углубиться. Это тоже подход отцов церкви, мистагогический. Они говорят, мы вначале вам не можем слишком много говорить, у вас нету благодати, вы и так не поймете, о чем мы говорим. До крещения была моральная подготовка, они должны жить по-христиански. А в тайны они вникали только после крещения. И я бы на это хотел обратить внимание, потому что мы много усилий прикладываем к тому, чтобы подготовиться до Пасхи, да, а потом расслабляемся, да, делаем все, что... А на самом деле логика вот деяний апостолов немножко другая. Христос особо как-то... Значит, все эти самые красивые и важные встречи Иисуса с учениками, с ученицами тоже, с Марией Магдалиной, с апостолом Петром, с Иоанном, они происходили после его воскресения. Чтобы не упустить этого момента, что недостаточно говорить «Христос воскрес», нужно еще встретиться с воскресшим. То, что определяет именно, насколько мы поменялись, это встреча с воскресшим Иисусом Христом, так как встретился с ним апостол Павел на пути в Дамаск. Значит, я бы на это обратил внимание, чтобы не слишком расслабляться после Пасхи, что мы вот дотянули, постились, молились, дотянули до Пасхи, и потом расслабляемся. У меня есть такое убеждение, что Господь все-таки очень хочет быть близко нас после этого праздника, и давать нам все великие дары после этого праздника. И к этому тоже нужно готовиться. А до праздника, на что особенно обратить внимание, я бы так сказал, ну, так как говорили тем, которые готовились к крещению, на нравственную жизнь. Очиститесь. Да, то, что говорил тоже Иоанн Предтеча, да, значит, подготовиться к тому, чтобы вот эту благодать праздника, можем так сказать, принять с очищенным сердцем, да, не сильно углубляться в какие-то богословские измерения вот этого праздника, посмотреть на свою жизнь. Господи, что я могу еще сделать, чтобы быть более чистым, более готовым принять Твою благодать? Так готовили язычников к принятию крещения. Вы должны жить по-христиански. А вот мистагогия, объяснение таинств, встреча с Христом, это потом, когда примете уже благодать крещения. И мы каждый год переживаем то же самое. 40 дней – это прежде всего должно быть такое длинное испытание совести, когда мы смотрим еще на препятствия, которые у нас есть. Что препятствует нам принять дар праздника Пасхи? Ну, тут грехов я не буду перечислять, каждый знает их хорошо. И хорошо отказаться от чего-то во время, да, от чего-то, может, ну, греховного, да, не конкретно, вот, от грехов всегда нужно отказываться, да, но именно то, что препятствует нам встретить Бога, не обязательно, там, я не буду есть сладкого, есть, может, более сложные привязанности, которые больше нас отдаляет от Бога.
Чем... Але мы идемо найпростішими шляхами. Так?
Ну да, поэтому я за то, чтобы иногда как-то поглубже покопать, да, в себе. Да. Конечно, обычный пост, он помогает нам. Да. Он совершенствует нашу волю, да, что она более крепкая является. Но посмотреть действительно на то, что отдаляет нас от Бога. А сосредоточиться действительно на том, чтобы войти в новые отношения с воскресшим Иисусом Христом уже после самого праздника, быть готовым на все эти чудеса, которые происходили в период ранней церкви. Это кто сказал, что это сейчас не может повториться, да? Господь хочет этого. Только мы, когда уже дошли до Пасхи, потом так расслабляемся, что нам уже не до того.
Тобто основною помилкою в нашій підготовці, отже, наскільки я зрозумів, є концентрація на події до, і фактично, ну, такий неначе перемикач спрацьовує, ми відсторонюємося від цієї події, від її центрального змісту і починаємо, власне, жити так само, як і, ну, припустимо, до Великого посту.
Ну, мне кажется, да, но это не только связано с этим праздником, да. Это привычка общечеловеческая, ну, как мы готовимся к первому причастию. Да? Главное, чтобы подготовиться до первого причастия. А что происходит после, уже там не сильно заботятся об этом, да, что как происходит встреча с Богом после первого причастия. И много таких моментов тоже находим, да. Есть, ну, скажем так, двойная логика этой подготовки, да. Некоторые вещи, некоторые моменты мы можем подготовить до этого, я бы так сказал. То, что касается нашей нравственной жизни, можем. А некоторые моменты не сможем подготовить, потому что еще не вошли мы в эти особые отношения с Богом, да. Я бы обратил на это внимание, да, что все-таки Господь хочет давать себя самого в этот промежуток времени тоже, да. Потому что, знаете, пост 40-дневный, это откуда взялся в литургии? От подготовки катехуменов. Это самый короткий срок, за который должны были подготовить катехуменов, да. Значит, это есть в этом, этот принцип подготовки катехуменов, да. И о катехуменам говорили о нравственной жизни в этот период. А после Пасхи уже начиналась вот действительно мистагогия.
Тоді які поради ви можете дати стосовно переживання постпасхального періоду для того, щоб все ж таки пам'ятати про цей центр всього нашого життя?
Євхаристія. Я би так сказав, це от центральне от місце, в котором ми зустрічаємося з Богом. Да. Не другие молитвы, которые, например, очень связаны с Великим постом. Очень важные тоже, на такие, как Крестный путь, другие молитвы, да, которые помогают нам действительно подготовиться к очищению нашей совести. Но этим таинством, которое является главным после Пасхи, это Евхаристия. Евхаристия – поклонение святым дарам. Войти в этот в контакт с Иисусом воскресшим через таинство Евхаристии. Да? Вот это главное. Да? Вот наша доминиканская духовность, она основана на этом. Да? не на каких-то дополнительных других молитвах, да, набожности. Центральные события каждого дня, чаще всего это в 12 часов, да, совместно Евхаристия. Собираемся все вместе, чтобы слушать Слово Божие и встречаться с воскресшим Иисусом Христом под видом хлеба и вина. Вот это центральное. Наша набожность, да, она должна быть более, мне кажется, евхаристическая. Да. Сейчас очень много говорится о том, что нужно возвращаться к Слову Божьему и так далее. Это важно. Это действительно важно, чтобы слушать Слово Божие. Но я бы хотел тоже обратить внимание, чтобы не упустить этого момента, что все-таки для христианина Евхаристия – это все.
Отче, а ви пам'ятаєте от з вашого життя якусь особливу подію, яка пов'язана була з Пасхою?
Звісно, вся моя життя пов'язана з Пасхою. Ну, я часто задаю вопрос різним людям, і студентам, і прихожанам, так, може, немножко некоректний, но який Христос самий близький тебе? Значить, із евангельских сюжетов, да, вы тоже можете сейчас подумать, да, какой Христос вам самый близкий. И некоторые отвечают: Христос, который исцеляет, Христос, который отпущает грехи, который умирает на кресте. Мне всегда был самый близкий Христос, который постпасхальный, который встречается с учениками после своего воскресения, потому что я обратился к Богу в пасхальное время, да, и именно вот эта встреча с Христом как светом, который до конца не знаем, это Он или это не Он, но мы уверены, что Он предлагает нам этот путь. Для меня это центральное событие моей жизни, моя Пасха, мой переход. Там еще был момент перехода, я тут, мне кажется, один уже раз рассказывал на радио Мария, как я обратился. Это было на встрече с Иоанном Павлом II на полях Ледница, это около Познания, доминиканец Ян Гура это готовил, и он там на 2000 год построил такую великую, это как по-польски брама, а по-русски ворота, ворота. Построил ворота в виде рыбы, и через эту рыбу Ихтис Христос, да, нужно было пройти. Ну, я тоже так. Вот это Пасха, переход был через эту рыбу, увидел свет, да, и услышал голос, да, это путь света, если хочешь, следуй за мною, да. Вот это мое пасхальное событие, которое является вот центральным событием моей жизни.
На жаль, наш час дуже обмежений, отче, залишається зовсім небагато його. Мабуть, на довершення нашої розмови хотілося б запитати, що ви можете побажати, чи що хочете побажати нашим слухачам на цей пасхальний великодній період?
Щоб вони встретились з воскресшим Ісусом Христом. Христос обіцяв нам, і це сказав Марії Магдаліні, «Ідіть в Галілею». Там меня встретите. Вот эта встреча является вот главным в нашей жизни. Вот в это время, которое начинается с сегодняшнего дня, с пасхального воскресения до сошествия Святого Духа, Христос хочет встретиться с нами. Идем в Галилею.
Що ж, дорогі друзі, це особлива пасхальна катехеза, яку провадив отець Войчих Суровко. Я сердечно вам вдячний, отче, за цю зустріч, за ці розмови, за ці думки, за вашу мудрість і за ваші настанови.
Вам теж спасибо огромне.
Дорогі друзі, це була програма «Недільна катехеза». З вами у студії працював Денис Денисенко і катехезу провадив отець Войчих Суровко. Христос воскрес!
Воістину воскрес!